говорит Радио Свобода. Новое отравление новичком в Великобритании может быть отвлекающим маневром.
Это может быть просто попытка возложить ответственность на англичан, что это атака из серии их внутренних разборок.
Успех российских футболистов привел к увольнению пиарщицы французской фирмы.
Никто не поверит, что игра сборной России на чемпионате мира в России, право проведения которого, кстати, Путин купил, это не политика.
В Польше переименовывают улицы и сносят памятники красноармейцам.
Польша помнит 17 сентября 1939 года, когда Красная Армия с вермахтом Гитлера растерзала Польшу.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает бессрочную голодовку в колонии в Лабытнангах, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. После многочисленных акций в поддержку Сенцова в Кремле заявили, что общественный резонанс не повлияет на процедуру обмена украинца на россиян. 5 июля Сенцова посетила его сестра Наталья Каплан. Это было их первое свидание с момента вынесения приговора в 2014 году. Вот что она рассказала Радио Свобода.
С Олегом у нас было краткосрочное свидание, которое длилось 2 часа. Мы с ним общались через стекло и трубку телефонную в присутствии конвоира, конечно же. Могу сказать, что Олег очень сильно постарел с того момента, как я его видела последний раз, а это было еще в Ростове-на-Дону. Морщины прям достаточно глубокие. Очень сильно похудел. За время голодовки он потерял 15 килограммов уже. Сейчас он весит 75 при росте 190 и продолжает терять вес. От голодовки отказываться он не намерен. Я пыталась ему намекнуть, что, может быть, как бы стоит и прекратить, но он категорически стоит на своем, и он очень расстроен, что внимание сосредоточено опять же вокруг него, и просит, чтобы больше внимания, больше времени уделяли другим политзаключенным, за которых он бьется. Просит, чтобы те, кто приезжают сюда, в колонию, все-таки не ездили сюда, а приезжали к другим политзаключенным, потому что им тоже это нужно, тоже это важно. Мы говорили о приезде уполномоченного по правам человека Денисовой. Он считает, что лучше бы она съездила к другим политзаключенным, которым это важнее. Считает, что, как он говорит, впустую трата государственных денег, просто ее приезд сюда. Просит уделять больше внимания другим политзаключенным. И считает, что приезд Денисовой был бы более важен в другие колонии. Олег знает обо всей группе поддержки. Он не знает обо всех акциях, просто потому что я даже о них не знаю. Обо всех их действительно очень-очень много. Но Олег так, мне кажется, немного осознал масштаб происходящего, потому что он говорит, что для меня это вот это вот все понять, как я не знаю, как понять теорию относительности. То есть это что-то совсем такое запредельное. И он очень благодарен людям, которые устраивают эти акции, поднимают вопрос. Он прекрасно понимает, что без этих людей достучаться до политиков невозможно. Возможно. Он прекрасно понимает механизм, что сначала начинают просто люди с акций, с показов, там, с упоминаний, с прессы и так далее. Потом это все доходит до политиков, и политики начинают действовать. Он прекрасно эту схему осознает. И он очень благодарен людям, которые вот это все устраивают.
Говорила сестра Олега Сенцова Наталья Каплан. Еще одно отравление новичком в Великобритании. Как считают эксперты, жители города Эймсбери Чарли Роули и Дон Стёрджес подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, изобретенного в СССР, после того, как взяли в руки зараженный предмет, находившийся в замкнутом пространстве. У пострадавших наблюдаются те же симптомы, что у бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены новичком в Солсбери 4 месяца назад. Роули и Стёрджес находится в критическом состоянии в больнице в Солсбери. Врачи проводят им терапию, опираясь на практику лечения Сергея и Юлии Скрипаль, которые выжили после отравления. Лондон обвиняет Москву в причастности к покушению на Скрипалей. Россия все отрицает. Один из разработчиков новичка, Вилмир Заянов, в беседе с Тимуром Олевским выдвигает свою версию.
Наперекор другим идеям, которые сейчас ходят в Великобритании. Это свежая атака. абсолютно не связанные с какими-то остатками от первой атаки Салсбери. Почему? Потому что, как человек, который работал с новичками, я знаю, что они очень подвержены гидролизу, неустойчивы в окружающей среде. И поэтому с того времени, через 3 месяца, полагать, что это вещество каким-то образом сохранилось, это выше моего понимания.
То есть нельзя было с тех пор так модифицировать яд, чтобы он был устойчив к гидролизу и сохранялся?
Это невозможно. Это когда вы меняете молекулярную структуру как любого соединения, вы тогда теряете это первоначальные свойства. Эта молекула была предназначена.
А может быть, это и не новичок был?
Ну, понимаете, какое дело. Раз говорят «новичок», я верю, что английские эксперты, они имеют такое же оборудование, которое я имел 25 лет тому назад в Гастиньор. У меня был американский хроматоспектрометр, с помощью которого я мог расшифровать любое отравляющее вещество в то время существующее.
Хорошо, тогда по-другому задам вопрос. Вот эта семейная пара могла что-нибудь подобрать 4 месяца назад или там чуть позже, когда случилось первое отравление, и не понимая, что у них находится, где-то сложить в темном, прохладном месте, например, в столе, а в этот раз достать и отравиться?
Ну, это из такой фантазии, конечно, за пределами моей, так сказать, компетенции. Все-таки ученые, если вы спросите про свойства...
Это как раз касается вопроса свойств. То есть я задам вопрос иначе. Можно ли сохранить новичок в силе, если, например, в бытовых условиях его хранить в каких-то, ну там, я не знаю, холодильнике или темном столе, или в чем-то таком, не подверженном прямому воздействию солнечных лучей, атмосферы, ну и, соответственно, воды?
Ну, вы понимаете, если человек подобрал это из окружающей среды, то, значит, он вместе с веществом и подобрал и соответствующее количество влаги. И должно произойти тоже разложение этого вещества. Потому что вещества по существу-то не так много. Не требуется для того, чтобы проводить химическую атаку на людей, на 2 человек.
Я понял.
Какие-то килограммы и все прочее.
Это да, это мы понимаем, что это очень малое количество вещества. А скажите, при разложении оно сразу перестает быть ядовитым? Или какие-то его...
Нет, не перестает быть ядовитым, но... Во всяком случае, это не будет там летальной концентрации. И, может быть, легкий миоз может случиться. Легкий миоз, то есть сужение зрачков. Но не больше.
Тогда вопрос. Если вы говорите, что это новая атака,
да,
то у вас как у человека, а не как ученого, потому что вряд ли вы это можно узнать, зная формулу, какие-то идеи зачем?
Я могу только предположить, как человек, который следит за международными событиями, за этими атаками, что это может быть просто попытка возложить ответственность на англичан, что они, вот, мол, это атака из серии их внутренних разборок, что англичане не справляются в этом антитеррористическими своими акциями. Если, мол, в первом случае Скрипали были какими-то еще, Скрипал был противником, и кто-то мог мстить за это. А сейчас, мол, вот убита пара, которая никакого отношения не имеет этому вдохновителю первой атаки.
На вопросы Тимура Олевского телеканал «Настоящее время» отвечал химик Вил Мирзаянов. Как ни странно, новое отравление в Великобритании не стало темой крупных дискуссий в социальных сетях. Все вытеснил футбол. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
В предыдущей неделе в сети много шутили о том, что случится, если сборная России продолжит выигрывать матчи на чемпионате мира по футболу. При этом никто, включая болельщиков сборной, всерьез не ожидал, что после проигрыша Уругваю россияне смогут победить еще хотя бы в одном матче. Выход сборной в четвертьфинал стал для всех огромным сюрпризом и на некоторое время сделал счастливыми огромное количество людей, независимо от их политических убеждений.
Россия! 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 Россия!
Юрий Сапрыкин.
Что-то я все-таки сделал в жизни хорошее, если я вижу это своими глазами, сидя на стадионе.
Алексей Навальный.
Надо объявить серию митингов с требованием дать Акинфееву Героя России.
Петр Верзилов.
Кто такой Путин? Политический деятель времен Акинфеева.
Дмитрий Михайлин.
Ни разу в жизни не видел в Москве столько улыбающихся лиц, флагов России и обнимающихся людей. И вообще ни разу в жизни не был в такой классной Москве. Вот теперь это точно лучший город Земли.
Твиттер «Серый кардинал».
А через некоторое время станет известно, что Россия купила жеребьевку, и поэтому ей досталась слабая группа, а в моче футболистов обнаружен мельдоний. И будет все, как после Олимпиады в Сочи.
Другим такие рассуждения показались смехотворными. Твиттер «Папа пристал».
Мельдоний принял Акинфеев, и сразу стало 8 ног. И не отбить пенальти ими не смог.
Сергей Кальварский.
Дорогие друзья! Ну прекратите, пожалуйста, излагать конспирологические версии этой игры. Да, испанцы играли отвратительно и скучно, очень вяло и без желания. Это очевидно. Но кого, по-вашему, могли подкупить и договориться? Короля Филиппа? Испанских суперпрофи-футболистов-мультимиллионеров? Рамоса, Иньесту, Пике, Де Хая? Как писал любимый Сергей Довлатов, «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов». И он был абсолютно прав.
Показательным с точки зрения многих было то, что Путин на матч не пришел. Видимо, потому что не рассчитывал на победу. Зато пришел Медведев. Анастасия Миронова.
Медведев как политик выходит вперед, потому что именно он сегодня был эти 2 часа со страной, а не сами знаете кто. Медведев болел, переживал, он семьянин. У него немолодая жена, но он ее не бросил, а ходит с ней как нормальный мужик на футбол. Эти 2 часа далеко назад отбросили Путина, все Путин вчерашний день. Россия останется европейской демократической страной, объединившейся вокруг европейских ценностей. Путин просчитался.
Федор Крашенинников.
Обратите внимание, Путин перестраховался и не пришел смотреть игру, потому что его в школе КГБ так научили. Если есть хоть маленький шанс на провал, не участвовать. В итоге он послал младшего Карлу, а мог сам лично сидеть на стадионе. Вот так он и проосторожничает все.
Никита Белоголовцев.
Представляете, каково сейчас первому, кто сказал, ну, точно проиграем, без вариантов. Путину не надо идти. Давайте Медведева отправим.
Многие, правда, писали о том, что рейтинг Путина теперь наверняка вырастет. Возобновился поток шуток на тему того, что теперь введут в России на волне всеобщего упоения победой. Карина Орлова.
Все, можно еще что-нибудь аннексировать. Путинский жмых в экстазе. Пора заново замерять рейтинги Путина после рекордного падения. Играем за вас. Это же верховному скрипоносцу было, правильно?
Остап Кармоди.
Ну, что там следующее в очереди на аннексию? Аляска? Можно, в принципе, уже начинать.
Илья Вайцман.
Интересно, что завтра будет? Вернут смертную казнь за экстремизм или вообще отменят пенсии, включая уже назначенные?
Однако главным следствием выхода сборной в четвертьфинал стала огромная и страстная дискуссия в соцсетях о том, прилично ли вообще радоваться футбольным победам России. Кажется, это первый случай, когда либеральные комментаторы разделились на 2 настолько непримиримых лагеря. Пока одни продолжали праздновать, другие не скрывали своего осуждения. Анна Наринская.
Завтра 50-й день голодовки Сенцова, и никакие, даже самые крутые футбольные победы этого не отменят.
Николай Клеменюк.
Поражает эластичность российского «мы». Футбольная сборная «мы». В войне победили «мы». В космос полетели «мы». А в Украине воюют, Сирию бомбят, Крым захватили, Сенцова в тюрьме держат, ГУЛАГ построили. Не мы.
Евгений Панасенков.
Какой там живой или неживой Сенцов? Какие разодранные на куски люди из Боинга? У нас большое счастье. Потные козлы гоняют мячик. Что меня примиряет с успехами чекистов, это то, что российская так называемая оппозиция – это по большей части абсолютное дерьмо, тупое и плебейское.
Твиттер тетя Роза.
Это не твоя сборная, это не твоя страна, это страна Путина, а значит и его сборная. Вот и весь бином Ньютона.
Твиттер «Злой астраханец».
Болеть за путинскую Россию в 2018-м так же патриотично, как болеть за гитлеровскую Германию в 1936-м.
Антон Громов.
Число патриотов, отмечающих победу российской сборной на улицах городов Российской Федерации, в десятки, если не сотни раз больше числа граждан, вышедших 1 июля на митинги против людоедской пенсионной реформы. Добавить тут, пожалуй, нечего. Как говорил Жозеф де Местер, к каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает.
Андрей Калих.
Футбольный успех – это, конечно, политическое достижение авторитарного режима. Как любой другой неполитический успех – это политическое достижение. Путин может все. Именно поэтому радоваться победе сборной – это значит оправдывать политический режим, ответственный за кучу преступлений против человечности, включая развязывание агрессивных войн, массовые убийства и геноцид, например, чеченцев.
Аркадий Бабченко.
Когда случился Крым наш, страна в 2014 году поголовно сошла с ума. Это было страшно. Люди совершенно потеряли способность мыслить. Глаза были залиты величием и победой. И с нормальными, адекватными людьми стало совершенно невозможно разговаривать. Россия, Россия, победа, Крым наш. То же самое с вами происходит и сейчас, мои дорогие либеральные россияне. Вам просто не видно, потому что у вас глаза залиты очередным величием. На этот раз футбольным. Но со стороны это вызывает такое же шевеление волос на загривке, потому что смотришь на вас сейчас и не можешь не вспоминать про 2014 год. И страшно становится от того, что понимаешь, разницы-то нету. Ну, вот не видно разницы между вами сейчас и между теми тогда.
Александр Осовцов.
Что-то даже я с моим пессимизмом не ожидал в ленте такого обилия «Наши победили». А ведь умственно отсталых здесь нет, поэтому никто не поверит, что игра сборной России на чемпионате мира в России, право проведения которого, кстати, Путин купил, это не политика. Это политика. Только политика и ничего, кроме политики. Ему одному выгодно это футболобесие, и совершенно не случайно у всех, включая тех, кто считает себя оппонентом путинского режима, главным героем стал Акинфеев, доверенное лицо Путина. Именно так, друзья мои, вы прославляете доверенное лицо Путина. Вместе с другими его доверенными лицами, например, с Маргаритой Симоньян, и порой почти в тех же грязных выражениях, что и эта ваша единомышленница. Они для вас, оказывается, наши. Да-да, они все путинские доверенные лица становятся нашими только в полном комплекте, включая и Путина. Там не только Симоньян, там много достойных и приятных людей. Вам понравится.
Сергей Медведев.
Прошедшие сутки стали самыми разделяющими в моей ленте за все годы, даже Крым не вызвал таких расколов. Коллеги, френды, уважаемые мной лидеры мнений порицали меня за отсутствие радости и скептический взгляд на народные гуляния, за снобизм и нелюбовь к народу, за интеллигентский страх открыться стихии народной свободы. И это лишь самые вежливые комментарии, я опущу тот поток ненависти, который получал в личные сообщения, и те оскорбительные комментарии, которые незамедлительно удалял вместе с их авторами. И это при том, что я неоднократно писал, что рад победе, рад за радующихся, желаю сборной успеха, но просто не хочу участвовать в фестивале уличного патриотизма. Много я узнал за этот день даже о близких знакомых. Так что да, чемпионат стал важной вехой в оформлении посткрымской нации, вовлекая многих критически настроенных и неопределившихся, легитимизируя режим и шире Россию в глазах внешнего мира, избавляя Россию от образа токсичной державы, логически завершая период нормализации Крыма и позднего путинизма. Людям, празднующим на Никольской, совершенно не важно об этом знать, они просто радуются, но у этой радости есть и другие политические и философские измерения, и я не могу о них не думать. И ведь это только 1/8 финала. Что же будет, если Россия дойдет до финала? Пойдут по квартирам казаки и дружинники, выявляя и защищая тех, у кого не включен телевизор, не нарисован на щеке триколор, и лента не полна комментариев матча с капслоком и эмодзи. Не помню кто, кажется, Барт писал, что фашизм не в том, чтобы запрещать говорить, а в том, чтобы заставлять говорить. Не принуждение к молчанию, а принуждение к радости.
Для патриотической общественности эта дискуссия стала поводом заявить, что либералы запрещают радоваться футбольным победам. Александр Жучковский.
Радость от победы нашей сборной может сравниться только со злорадством от реакции либерально-оппозиционной публики. Люди расстроились. Им плохо, физически. И на это любо-дорого посмотреть.
Даже Рамзан Кадыров высказался в своем телеграм-канале.
3 дня назад Россия одержала победу над Испанией. Это уже история. Но мне непонятна истерика отдельных болельщиков и околофутбольных специалистов, которых огорчает выход сборной в 1/4 финала. Им трудно поверить, что Россия способна играть и выигрывать, но реальность не зависит от их воли.
На фоне горячих споров о том, болеть ли за Россию, в Фейсбуке разгорался новый околофутбольный скандал. Пиар-директор французской торговой сети «Леруа Мерлен» Галина Панина написала пост, в котором утверждала, что пьяные футбольные фанаты заживо сожгли под Москвой девушку, и добавила к этому посту тег «Победобесия». Слова Панины не подтвердились. Выяснилось, что 1 июля в реанимации действительно умерла от ожогов девушка. Однако футбол к этому не имел отношения. Она страдала от депрессии и совершила самоубийство. Нужно сказать, что пользователи Фейсбука возмутило не только то, что Панина распространяла явный фейк, но и то, что в дополнение к своему посту она назвала сомневающихся ваткой и написала, что стирает их комментарии. Силами патриотических комментаторов в сети стала раскручиваться кампания против Паниной и попутно против Леруа Мерлен. Армен Гаспарян.
Бойкотируя Леруа Мерлен, пока специалист по коммуникациям Панина не будет уволена. К чему призываю и всех. И пусть сама эта дама не ноет. Хотела гражданского общества? Получите и распишитесь.
Александр Хинштейн.
До тех пор, пока владельцы Леруа Мерлен не уволят Панину, это означает, что они разделяют ее позицию. Ни я, никто из моих родных в эти магазины больше ни ногой. Ударим рублем по клеветникам России.
Маргарита Симоньян.
Запретила своим домашним что-либо покупать в Леруа Мерлен. Вдруг это заразно?
Панина написала несколько постов с попытками объясниться. В компании тоже попытались погасить волну негатива и опубликовали пост с извинениями от имени руководства Леруа Мерлен. В посте сообщалось, что Галина Панина временно отстранена от должности. Однако разбушевавшихся комментаторов это не успокоило, и они продолжали требовать увольнения провинившейся сотрудницы. В следующем посте руководство Леруа Мерлен сообщило, что Панина в компании больше не работает. Те, кто поднял волну, радовались победе. Твиттер – уругвайская разведка.
Панина жалуется на травлю. Всего лишь хотела вычистить ватку, боролась за гражданское общество. Общество ее и вычистило за такую борьбу.
Но постов, в которых критиковалась кампания против Галины Паниной и Леруа Мерлен, тоже было множество. Твиттер – профессор Преображенский.
Который день патриотическая общественность выпрыгивает из штанов в праведном гневе из-за пиарщицы Леруа Мерлен. В стране с 20 миллионами нищих и 60 миллионами почти нищих патриотическая общественность опять демонстрирует потрясающее умение находить действительно важные проблемы.
Твиттер мысли президента.
Если люди выходят протестовать против нововведений власти, это экстремизм. А если девушку травят за несогласие с победобесием ватки, это проявление гражданского общества. Окей.
Михаил Павлов.
Вражеская русофобская контора «Леруа Мерлен» откликнулась на социальное возмущение наших граждан и уволила Панину, а депутат Госдумы Леонид Слуцкий до сих пор депутат.
Петр Шкуматов.
Помните ДТП на Ленинском, когда Вера Сидельникова и Ольга Александрина погибли во встречном столкновении с «Мерседесом» вице-президента «Лукойла» Анатолием Барковым? Помните акцию бойкота заправок «Лукойла»? «Я не заправляюсь на Лукойле». Нет? Ну, вот это все, что нам стоило знать про бойкот Леруа Мерлен. Если даже двойное убийство среди бела дня не сподвигло наших сограждан к сколько-нибудь массовому экономическому бойкоту Лукойла, то что говорить про бойкот торговой сети из-за неудачного поста в Фейсбуке? Про него уже забудут завтра или послезавтра.
Дмитрий Гололобов.
Вот тут-то многие радостно пишут, что в России наконец-то созрело настоящее гражданское общество, которое доблестно победило графиню Панину Леруа Мерленскую с ее постами про ватку. Мне все-таки кажется, что гражданское общество дозреет, когда оно сможет, наконец, ничего не боясь, прямо спросить у Путина. Владимир Владимирович, дорогой и уважаемый, вы же публично обещали, что пока вы будете президентом, пенсионный возраст не повысят. Вы уже решите, пожалуйста, президент вы или нет? А дальше настойчиво, жестко, бескомпромиссно, прямо как с графиней Паниной.
Сергей Абашин.
Я увидел в истории с Паниной вовсе не низовой народный протест против слова «ватник», а вполне себе сверху организованную травлю, в которую включились все самые желтые средства пропаганды, вроде «Комсомольской правды», самые мерзкие деятели, вроде Марины Юденич, плюс мобилизованные массы троллей и ботов. Здесь интересен выбор жертвы. Панина никакой не публичный оппозиционер, не пишет постоянно антипутинских памфлетов и имеет специфическую аудиторию. Ну, кто о ней слышал до этого скандала? Почему именно она? Потому, думаю, что режиму надо запугать тех, кто как раз не в политике, но кто занимает немаленькие позиции в бизнесе и еще пока говорит самостоятельно.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну мы уже не раз говорили, какое оживление на российских ток-шоу вызывало дело Скрипалей, сколько часов было ему посвящено. И вот новое загадочное отравление. Сейчас, в общем-то, вопросов больше, чем ответов, почти ничего не ясно. Но, наверное, у российских телекомментаторов уже на все вопросы и ответы есть.
Да, несомненно. Я отвечу на ваш вопрос чуть позже, потому что я хочу сказать о том, на мой взгляд, очень важном историческом моменте, который претерпевает наша пропаганда. Вот сейчас, мне кажется, пропаганда рисует на всякий случай два образа страны, которые будут эксплуатироваться после того, как мундиаль неизбежно закончится. Первый образ – это образ счастливой страны, где все любят друг друга, где россияне открывают не только мир заново, но и себя в этом мире, потому что выяснилось, что даже пребывая в осажденной крепости, они не разучились улыбаться. Вот это вот счастье, это транслирует огромное количество материалов, в том числе сейчас уже пошли репортажи о том, что вот у нас настолько все замечательно, что появились люди, которые хотят остаться здесь навеки. Это как бы вот образ счастливой России, открытый всему миру. Второй образ – это образ страны, пребывающей все в той же осажденной крепости. То есть это более привычный нам образ за последние, скажем так, 5-6 лет. И вот здесь вот, вот это вот дело Скрипалей, оно, так сказать, играет первую скрипку, потому что, кстати, уже был такой своеобразный юбилей. 4 марта это дело началось, 4 июля оно, так сказать, у нас очередная серия. То есть 4 месяца пропаганда занимается этим делом. И вот что здесь интересно? Самое интересное – это то, как вообще работает механизм этой пропаганды. Прошло сообщение о том, что вот неподалеку от Солсбери вот такой несчастный случай. Два человека отравлены, потом выяснилось, что они отравлены новичком, то есть идут блоки новостей, и из которых ясно абсолютно, во всяком случае, в первый и второй день, что вообще о России нет ни одного слова. То есть вообще никто даже не вспоминал о России. Более того, замминистра внутренних дел Великобритании даже подчеркнул, что, в общем, это дело никак не увязывается с предыдущим инцидентом в Солсбери. Казалось бы, тема исчерпана. Но как только проходит сообщение, дальше начинаются вот эти вот аресталища на ток-шоу. И тут вот все, что мы так хорошо успели изучить за 4 месяца, вся эта вот излюбленная стилистика, когда все миром набрасывают непонятно на какого врага, но ясно, что этот враг обретается где-то в Британии. И в этот раз все случилось ровно так же, потому что все ток-шоу, весь спецназ был пропагандистский, был брошен на эту тему. И вот эта вот ножница между тем, что сообщают в новостях, и тем, что мы слышим в шоу, это, конечно, наводит на очень грустное размышление. Более того, вот меня еще на более грустное размышление наводят, я уже не один раз говорила, Борисов, Дмитрий Борисов, ведущий «Пусть говорят», потому что то, с каким восторгом вообще, с каким неофитским восторгом он копается во всей этой мерзости, вот меня лично просто задевает. Я себя чувствую человеком глубоко обманутым, потому что уже не раз говорила, что прежде я возлагала надежды на этого Дмитрия Борисова именно как на человека интеллигентного, адекватного и нормального, одного из немногих на телевидении. Так вот, у этого Борисова, пусть говорят, была сенсация, они так и заявили, это экстренный сенсационный выпуск, потому что то, что вы услышите сейчас, вы не услышите нигде. И, конечно, нет сомнений, добавил Борисов, что Британия тоже сейчас к нам подключилась и очень внимательно слушает. Значит, вся сенсация заключалась в том, что на свет Божий опять выволокли племянницу Викторию. Она уже теперь в политику идет, собирается стать депутатами, несомненно, будет с такими талантами. И вот эта вот Виктория рассказала о том, что ей позвонила Юля, которая сказала, что она ничего не хочет иметь общего с этой самой Викторией. Она прерывает с ней все отношения, потому что Виктория превысила свои полномочия. Отношения на этом прекращаются. Дальше началась бытовая мерзость. В квартире в Давыдкове, где жила Юля, делается ремонт. Там какая-то Диана, которая вообще занимается ремонтом. Ей передали ключи, не передали. Какая-то жилплощадь. Ну, то есть чистая бытовуха. И тут, конечно, на авансцену выходит Андрей Караулов. А нужно сказать, что он, конечно, поднаторел в этих интригах за годы вообще сотворения параллельной реальности гораздо больше, чем тот же Борисов и все прочие Шейнины. И вот он начинает рассказывать о том, что на самом деле в Солсбери это была все инсценировка, это была постановка, и, соответственно, вот второй акт этой трагедии, которая сейчас разыгрывается в Великобритании, это тоже постановка. Для чего, кому нужны эти постановки, непонятно. Таким образом работает наша пропаганда, вот таким образом она борется с внешними врагами, и искатели ненависти всегда находят врагов даже вот в такое лучезарное время, как Мундиаль. Причем врагов-то нужно найти не только, так сказать, по внешнему периметру, но и внутри непременно. И тут попадается Галина Панина, пиар-директор корпорации Леруа Мерлен со своим постом. Уже все, наверное, об этом знают. Но чем интересен этот сюжет? Он тоже обошел все экраны. Вот тут же все наши федеральные каналы подключились. А дальше Галина Панина очень подробно рассказала вот этот механизм в действии. Она пришла на телеканал «Дождь», и это был, по-моему, очень важный эфир. Хотя все понимают, что такое боты, как они действуют. Но когда ты видишь конкретный пример, то, конечно, становится страшновато, потому что ее ведь упрекнули скрывать ватку, победобесие. Все это смешали вместе. Тут же откликнулась такая важная дама, как помощник губернатора Марина Юденич. И, собственно, я так понимаю, что она первая сказала, что вот, русский народ оскорбляют, и не нужно ходить в этот Леруа Мерлен. И дальше вот все это покатилось. Так вот, Галина Панина рассказала о том, что это были абсолютно разные, это было разное время и разные посты, что вскрывать ватку, это относилось к набежавшим ботам, что она не хотела их добавлять в свои друзья, и поэтому написала: «Я не буду вскрывать ватку». Хэштег «Победобесие» появился гораздо позже, когда она поняла, что, как она говорит, меня используют для отработки какой-то повестки дня, и она как пиарщица очень хорошо, видимо, это понимает. Так вот, когда набежали боты, причем они набежали не только к Паниной, но и к каждому человеку, который хотя бы раз заходил на ее страницу, туда набежали люди с угрозами, после чего и появился хэштег «Победобесие». А когда это показывает нам федеральные каналы, то получается, что все это было вместе. Вот таким образом эти два варианта образа страны, они сейчас сосуществуют на экране, и что-то мне подсказывает, что все-таки образ лучезарной страны где-то через неделю, там, через 10 дней отойдет, так сказать, наше замечательное прошлое, а мы останемся с тем, с чем мы пребываем вот последние, там, так сказать, 5 лет.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Власти Польши до конца 2018 года снесут в общей сложности 75 памятников времен СССР, связанных с Красной Армией, советскими партизанами и военнопленными. В России это решение предсказуемо вызвало бурю негодования и обвинений в адрес Варшавы. Некоторые памятники уже демонтированы. Всего 4 из них расположены в крупных городах. Это памятник благодарности Красной Армии, установленный в Скорышевском парке в Варшаве, 2 обелиска в Вроцлаве и мемориальная доска в Лодзе. Остальные находятся в провинции. Памятники, расположенные в местах захоронения советских солдат, снесены не будут. На них распространяется действие международных конвенций и договора между Россией и Польшей о захоронениях жертв войны и репрессий. Подобных кладбищ в Польше примерно 700. В прошлом году президент страны Анджей Дуда одобрил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Они предусматривают снос памятников советской эпохи. На территории Польши, по разным оценкам, находятся 469 таких объектов, из них 250 посвящены Красной Армии. Москва решительно протестует. Заместитель министра обороны России Павел Попов, комментируя решение о сносе монументов и обелисков, заявил, что Польша стала лидером по числу вандализма в отношении советских памятников. Как он утверждает, в стране за первое полугодие зафиксировано 33 подобных случая. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал предположение, что за действиями польских властей скрывается последовательная линия на переписывание истории. Польский журналист, бывший корреспондент газеты «Выборчий» в Москве Вацлав Радзивинович, работавший в России с 1997 года, считается на родине одним из лучших знатоков России. В конце 2015 года он был лишен аккредитации российского МИДа и выслан из страны после того, как некий чиновник сказал, что был лично оскорблен его выступлением на пресс-конференции, посвященной сносу советских памятников в Польше. Радзивинович сказал тогда, что поляки относятся к фигуре генерала Ивана Черняховского не так, как россияне, и что он сам многократно видел, как в самой России подобные памятники находятся не в лучшем состоянии. О том, как следует воспринимать нынешнее решение польских властей продолжить снос советских памятников, Вацлав Радзивинович рассуждает в разговоре с моим коллегой Александром Гостевым.
В России сообщения о планах Варшавы вызвали бурю эмоций. А в самой Польше насколько эмоционально обсуждается эта тема?
Дело касается не только памятников советской армии или солдатам советской Красной армии. Оно касается вообще всего того, что напоминает полякам время коммунизма. И то, что называется декоммунизация, на основании этих всех законов о декоммунизации исчезают тоже из польских улиц, из польских городов названия, которые напоминают как-то о коммунизме. И если что-то вообще вызывает какие эмоции, прежде всего вызывают эмоции изменения названий улиц, площадей в городах. Например, ну и название улицы, рядом с которой я живу, это улица Пстровского, это был такой наш Стаханов, польский Стаханов. И там поменяли, это большая улица, там живет много людей, поменяли на название этой улицы. И люди очень решительно против этого, потому что они привыкли жить, они не хотят ничего менять. Ну и говорят, ну это был рабочий шахтер, ну его замучили работой до смерти, зачем это менять? Если есть эмоции, если есть какие-то, ну, не скажу протесты, потому что никто не выходит на улицу на демонстрации, они прежде всего против того, что меняется то, что как-то осложняет людям жизнь. Понятно, знаете, советской или Красной армии, этот процесс уже довольно долго длится у нас. Это началось в 90-х годах, и люди как-то к этому привыкли. И особых эмоций есть, конечно, тоже и такие люди, которые по-другому понимают. Есть такие люди, которые хотели бы защищать некоторые памятники. Их тоже можно понять. И такие, которые своим трудом пытаются как-то ухаживать за этими памятниками. Но это небольшие группы людей.
Для России, несмотря на многие прошедшие десятилетия, тема Второй мировой войны до сих пор крайне живая и болезненная, поскольку постоянно используется властью и разными политическими и общественными силами в своих играх. В Польше до сих пор также нервно относятся к памяти той войны. И для поляков Вторая мировая тоже до сих пор насущная и больная тема, а не просто тяжелый период в истории.
Это на самом деле не история, это мифология, это ближе даже и религии, чем настоящей истории. И у всех народов есть свои мифы, мифы основополагающие, мифы, которые становят какую-то базу для мышления, для традиций и так дальше, и так дальше. Понятно, что в России этот миф Второй мировой войны и лучше сказать Великой Отечественной войны. А в Польше тоже есть свои мифы. Это есть миф восстания, прежде всего Варшавского восстания. Это миф новый, который пытаются, лучше сказать, навязать польскому обществу. Это миф этих бойцов польского подполья, которые в 40-х годах сражались с новой коммунистической властью. И Очень много сейчас о них говорится. Власть пытается ввести эту тему в программу школ. Есть очень много мероприятий, связанных с памятью этих людей. Этого раньше не было. Конечно, люди помнили. Люди знали, что это было, что были такие, что была эта подпольная война с коммунизмом в Польше, но не очень обращали внимания. Сейчас это становится первым польским мифом. Я жил, работал в многих странах, я знаю, что везде есть свои мифы, которые, не очень близкие истории, но очень близкие религии.
В России критики решения снести эти памятники заявляют, что в целом нынешние польские власти целенаправленно насаждают в головах современных поляков свою мифологию, чтобы устранить из общественной памяти самые разные настоящие события того времени, не всегда приятные для поляков, не только связанные с СССР и Красной армией, но, к примеру, с Холокостом, с этим недавно отмененным законом, вводившим уголовную ответственность за обвинение польской нации в участии в уничтожении евреев.
Начнем с того, что власти не только в Польше пытаются с памяти своего общества что-то вытеснить, что им сегодня в этот момент неудобно. Если мы сейчас говорим о памятниках солдатам Красной армии в Польше, надо принять, что на самом деле в Польше подход к этих к событиям Второй мировой войны не такой простой, как бы хотели в России. Польша помнит 17 сентября 1939 года, когда Красная армия вместо с Вермахтом Гитлера растерзала Польшу. В Польше помнят Катынь и ссылки поляков в Сибирь в 1939-1940 году. В Польше помнят то, что после войны Москва навязала нам свой строй и свою власть. И это все надо принять в совокупности, а не вытеснять из памяти народа, так как это делается в России. А что касается Польши, да, вы правы. Потому что в Польше тоже пытаются вытеснить, промолчать многие неудобные моменты истории. У нас сегодня на улице 18-й год, надо вспомнить, что в 1938 году поляки тоже, воспользуясь моментом, обтяпали себе кусок Чехословакии, которую тогда оккупировал Гитлер. Надо помнить тоже, что в 1968 году польские солдаты вместе с советскими и другими оккупировали Чехословакию тоже. Но об этом как-то лучше не говорить. Ну и, конечно, есть очень много очень грустных, трагических моментов, которые касаются судьбы польских евреев. И много было таких случаев, что поляки продавали их, даже убивали. Этих случаев очень много. И тоже власти как-то пытаются это все промолчать, а говорить только о героизме поляков, которые спасали евреев. Да, их было очень много. В Израиле есть 6 тысяч с лишним праведников мира. Это огромное число. Но это только одна сторона медали, а есть тоже и вторая, очень грустная.
На этой неделе была годовщина мрачнейшего события в послевоенной истории Польши. Я имею в виду еврейский погром в Кельце, случившийся 4 июля 1946 года, более года спустя после окончания Второй мировой. Об этой трагедии сейчас много говорят в вашей стране. Есть ли публикации и дискуссии?
Это мероприятие есть каждый год. Там приходят люди, там есть цветы, там есть молитва. Это люди вспоминают. Это нельзя сказать, что это забыто.
Насколько широко все эти темы и дискуссии затрагивают поляков? Одно дело политики, интеллектуалы, элита. А насколько важны отношения с окружающим миром для большинства рядовых людей? И каковы их главные страхи и надежды в этой сфере? Возможный развал Евросоюза, проблема нелегальных мигрантов – или растущая угроза с Востока, о которой очень много пишут сейчас польские СМИ. Вот что в реальности вызывает больше напряженных ожиданий?
Это совсем не странно, что в нашем воздухе, в нашей атмосфере всегда витает, скажем так, восточная угроза. Она просто есть. Может быть, даже она есть и в генах. Что не странно, потому что история, многие моменты об этом напоминают. И это очень сильно поднялось еще это настроение после оккупации Крыма, после интервенции России на востоке Украины. Все напомнило, что есть эта угроза, и на это надо обращать внимание. Но это было всегда. Это и при коммунизме было тоже, что если у нас были какие-то, например, время, когда начиналась солидарность, витал в воздухе вопрос, а придут они или не придут? Что, как они будут реагировать, когда у нас снова появятся советские танки, знаете? Но это такая судьба у нас, у нашего и у вашего народа. Может быть, что сейчас эта тема как-то чуть-чуть ушла, российская тема, потому что у нас сейчас большие проблемы с Евросоюзом, или лучше сказать, у Евросоюза большие проблемы с Польшей. И много говорится о том, что может быть новая власть, которая антиевропейская, будет пытаться увести нас из Евросоюза, чего люди серьезно уже, очень-очень серьезно боятся, потому что большинство поляков это евроэнтузиасты, они хотели бы остаться в Евросоюзе. И эта угроза как-то ближе сейчас и реальнее. А говорится, что если мы уйдем из Евросоюза, единственный путь, который у нас останется, это где-то броситься в объятия Москвы. Но сложно себе это представить, но такие настроения тоже есть.
На вопросы Александра Гостева отвечал журналист Вацлав Радзивинович. Послушайте программу «Итоги недели Радио Свобода». В понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен объявить кандидата на пост члена Верховного суда страны, освободившийся после выхода на пенсию Энтони Кеннеди. Борьба за назначение нового судьи может превратиться в крупнейшее в США политическое противостояние последних лет, в центре которого будет расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс, судьба права женщин на аборты и другие принципиальные вопросы. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Неожиданный уход на пенсию члена Верховного суда Энтони Кеннеди вызвал нескрываемую панику в рядах видных политиков-демократов. В девятке членов Верховного суда Кеннеди принадлежала роль колеблющегося, который, будучи человеком консервативных убеждений, тем не менее нередко примыкал к четверке либеральных судей. Именно его голос, например, определил исход нескольких дел, которые привели к узакониванию однополых браков или подтверждению права женщин на аборты. Приход в суд консервативного судьи, назначенного президентом Трампом, почти наверняка сместит вправо баланс мнений в суде на многие годы. Видные политики-демократы призвали президента воздержаться от назначения кандидата в судьи до осенних выборов в Конгресс, тем, чтобы, как они настаивают, дать возможность высказаться по этому поводу избирателям. Дескать, есть большая вероятность, что избиратели отдадут большинство в Сенате демократам, чтобы не допустить назначения консервативного члена Верховного суда, поскольку большинство американцев не согласно с попыткой увести страну вправо. Президент Трамп отмахнулся от этого требования демократов. Однако оппоненты президента настаивают на том, что расследование российского вмешательства в американские президентские выборы создает серьезнейшую правовую и политическую дилемму. Президент назначает судью, которому с большой долей вероятности придется в очень недалеком будущем отвечать на беспрецедентные вопросы о конституционных прерогативах и полномочиях президента. Например, обязан ли президент давать показания большому жюри присяжных в связи с российским расследованием? Можно ли действующему президенту предъявить уголовное обвинение, если у президента полномочия помиловать себя самого? Сенатор-демократ Ричард Блументол заявил в телевизионном интервью, что судья, назначенный президентом Трампом, должен по меньшей мере самоустраниться, если подобные дела дойдут до Верховного суда. Тем временем республиканцы призывают Дональда Трампа исполнить то, ради чего за него голосовали на выборах многие избиратели – и без оглядки на критиков назначить в члены Верховного суда правоведа, который будет придерживаться твердо консервативных принципов. Как объясняет сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам, уровень эмоций вокруг будущего состава Верховного суда объясняется его чрезвычайным весом в системе политических институтов страны. Президенты приходят и уходят, верховные судьи остаются десятилетиями.
В системе Конституционной Республики Соединенных Штатов судебная власть является властью. Тот член Верховного суда из 9 нынешних членов, которого назначает нынешний президент, будет влиять на жизнь Соединенных Штатов четверть века спустя и, может быть, 30 лет спустя. Мы имеем сейчас наследие, которое заложено было с 81 года, сейчас 2018. То есть 22 года были республиканские президенты, 16 лет демократические президенты. В вот эту историю, а не конкретного президента, отражает состав Верховного суда. Из 9, 5 являются, условно говоря, консервативными, республиканскими, 4 являются, условно говоря, либеральными, демократическими. То есть это 56% республиканцы, 44% демократы. Состав Верховного суда отражает 37-38-летнюю историю Соединенных Штатов и отражает все прошлые президентства. Ничего подобного ни в какой другой ветви власти не существует.
И все же почему, как вы считаете, для немалого числа видных республиканцев главным вопросом президентских выборов был вопрос о составе Верховного суда? Многие люди из республиканского политического истеблишмента признавались, что они, несмотря на сомнения, голосуют за Дональда Трампа, потому что для них очень важно, чтобы в высшем суде страны были консервативные судьи.
Я не рассуждаю в данном случае как юрист, я не юрист. Я рассуждаю в данном случае с точки зрения экономического анализа политической системы Конституционной Республики Соединенных Штатов. Это не чистая демократия, это конституционная республика, основанная на тексте. Задача Верховного суда – интерпретировать Конституцию и законы, принятые Конгрессом. Это интерпретация. Это не научный анализ, это анализ текстов. В этом отношении юриспруденция в какой-то степени похожа на богословие или на филологию. То есть существуют авторитетные тексты, и как их интерпретируют, это вопрос текущего времени, текущей юридической традиции и политических, идеологических, юридических предпочтений конкретных людей, которые составляют Верховный суд. Когда возникают какие-то спорные случаи, очень сложные, от которых зависит решение политической жизни, то конечным арбитром является Верховный суд, который даст ту или иную интерпретацию. Напомню, опять же, очень важный прецедент. 2000 год, когда произошли выборы президента Соединенных Штатов, и голоса разделились примерно пополам. По большинству голосов выиграл бывший вице-президент Гор на 500 000 человек. По голосам выборщиков выиграл Буш, который стал президентом. Но там это все было в пределах статистической погрешности, потому что разница была на 537 голосов в штате Флорида. И фактически Верховный суд решил приостановить очередной пересчет голосов и дал победу президенту Бушу. Но при этом, опять же, это было республиканское большинство, назначенное предыдущими президентами, а демократическое меньшинство было против. И таким образом, вот судьбу президентства Соединенных Штатов на последующие 8 лет, в общем-то, решил Верховный суд. И сейчас, да, когда возникают всевозможные вопросы расследования нынешнего президента, президента Трампа, дело тоже может попасть в Верховный суд, и Верховный суд может решить судьбу Америки. Кроме этого, существуют сложнейшие конституционные вопросы, которые сейчас тоже находятся на кону. Они относятся к отношениям расовых меньшинств. Сейчас очень острые вопросы иммиграции были, и только в самое недавнее время Верховный суд принял решение, которое подтверждало те ограничения на иммиграцию, которые приняла администрация Трампа. То есть это все решения, которые имеют колоссальные политическое значение. И поэтому от баланса сил, от расстановки сил в Верховном суде зависит будущее крупнейших проблем Америки на ближайшие десятилетия.
Сейчас критики Трампа говорят, что от Верховного суда, если он, например, возьмется рассматривать вопрос о конституционности права американцев на аборты, зависит ни много ли мало, в каком направлении пойдет страна, в либеральном или более консервативном. Или это преувеличение?
Нет, это нисколько не преувеличение. Дело в том, что действительно Верховный суд определяет тенденции исторического развития и очень часто отменяет свои собственные прецеденты. Ведь было время, когда Верховный суд считал рабство законным институтом, считал неравное положение расовых меньшинств уже после отмены рабства, все равно считал законным институтом. Потом Верховный суд в 1954 году отменил эти решения, отменил сегрегацию. В 1954 году было знаменитое решение, называлось «Браун против попечительского совета образования». Надо отметить, что у законодательной власти. Еще 10 лет прошло, прежде чем при президенте Джонсоне были приняты законоположения о равных правах. То есть Верховный суд на 10 лет опередил другие ветви власти. Поэтому, естественно, вполне, что изменение, даже небольшое изменение в идеологическом составе Верховного суда будет иметь очень большое значение.
Говорил Михаил Бернштам.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка завершило выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода». Его подготовили продюсер Илья Бубчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».